Всем добрый вечер. Я сегодня продолжаю вам рассказывать про Йосефа. С кем встретился Йосеф? Напомните мне, с кем он встретился, кто к нему приехал? Приехал его папа, Яаков Авину приехал в Эрец Мицраим, в Египет. Вы помните, что Яаков послал впереди себя Иуду? Что Иуда должен был сделать в Египте? Что он должен был подготовить? Синагогу, совершенно верно. Синагогу и Ешиву, чтобы евреи, как только они приедут в Эрец Мицраим, сразу же смогли начать учить Тору. Потому что без Торы евреи жить не могут ни одной секундочки. Вы помните, что Яаков обнял Йосефа, и он сказал, в это время, когда он встретился с Йосефом, он сказал что-то очень-очень важное. Что он сказал такое?
Шма-Исраэль.
Он сказал Шма-Исраэль, чтобы все счастье, вся-вся радость, которая у него накопилась от того, что он встретился наконец-то со своим любимым сыном, чтобы вся-вся-вся эта радость пошла на службу Ашему. Пошла Леаводат Ашем. На служение Ашему. Йосеф, он сказал своим братьям, когда вас пригласит к себе фараон и спросит у вас, что вы умеете делать? Скажите ему, что вы умеете только пасти овец. Только пасти овец. Вы пастухи. Потому что египтяне, они овцам поклоняются. И они не могут жить вместе с пастухами овец. Потому что пастухи гоняют овец с места на место, палкой их гоняют, такой хворостиной. Все это стадо гонят с одного места, потом перегоняют в другое, где трава погуще. О, египтяне такого даже видеть не могут. Кто-то хворостиной погоняет их бога, которому они поклоняются и молятся. Поэтому, если вы скажете, что вы пастухи, то вас поселят далеко от египтян. Скажите мне, дорогие мои друзья, почему Йосеф хотел, чтобы евреи жили далеко от египтян? Чтобы они не научились от египтян плохим вещам. Так вот, Йосеф, он хотел, чтобы евреи жили далеко от египтян и чтобы не научились от египтян поклоняться идолам и делать всякие злодейства. Вы помните, что очень-очень-очень нужно беречь себя, чтобы не жить рядом со злодеями? Вспомните, пожалуйста, кто ушел подальше с того места, где он жил, чтобы не жить рядом со злодеями?
Авраам.
Откуда он ушел подальше? Кто-то рядом с Авраамом жил, кто был не такой цадик, как Авраам, и совершал всякие не очень хорошие поступки. И Авраам ушел от него подальше, чтобы не жить рядом с Лотом, который разрешал своим пастухам воровать, пасти овец на чужих землях, на чужой траве. Еще был, помните, был такой Ашур, когда Немрод собирал все народы и начал строить Вавилонскую башню, то Ашур собрал всех своих детей, всех своих внуков, всех своих правнуков и поскорее ушел из этого места, чтобы его дети не научились от Немрода злодейству и бунтовать против Ашема. Ашур, он основал город Нинве. Вы помните, что в конце концов город Нинве, он спасся или не спасся?
Спасся.
Кого Ашем посылал, чтобы спасти город Нинве? Йойно Анови, пророка Йону. Совершенно верно. Посмотрите, как мудрые люди, даже не евреи, да, Ашур, он не был евреем, как они берегли себя, чтобы не жить рядом со злодеем, чтобы их дети, чтобы они сами не научились дурному. Поэтому Йосеф тоже, он все сделал для того, чтобы евреи жили не вместе с египтянами. Кроме того, Йосеф знал, что страна, в которой лучше, та часть Египта, то место, в котором лучше всего пасти овец, и в котором не живут египтяне, это очень-очень-очень благодатное место, очень-очень хорошо там трава растет. Это место называется Эрец Гошен. Именно там, в Эрец Гошен, Иуда первым делом построил ешиву и синагогу. Так вот, действительно, когда братья были вызваны к фараону, и когда фараон у них спросил, что вы умеете делать, они все фараону сказали, мы пастухи, мы умеем только пасти овец. О, очень хорошо, тогда вы будете жить в стране Гошен, там много травы, там вам будет с вашими овцами хорошо, и подальше от египтян, чтобы они не видели, как вы гоняете хворостиной их овец с одного места на другое. Но сначала первым к фараону был приглашен папа Яаков. Папа Яаков был уже старенький, уже был очень старенький. Вот когда он подошел к двери парадной залы фараона, вы помните, что эта дверь, она была, что-то такое с этой дверью было особенное?
Она была
низенькая-низенькая, и каждый, кто входил в эту дверь, должен был
наклониться.
И получалось, как будто бы он поклоняется фараону. А, когда Авраам приходил к фараону, то дверь подскочила, и ее притолока подскочила кверху и пропустила Авраама, чтобы ему не пришлось нагибаться. И вы знаете, что когда Яаков подошел к этой двери, то случилось то же самое. Притолок этой двери подскочила кверху, вытянулась, чтобы Яаков не поклонялся фараону, чтобы он мог войти ровно и прямо. Фараон увидел его. Вы знаете, что Яаков был очень-очень-очень похож на своего папу Ицхака. А Ицхак был похож на своего папу. На кого?
Авраама.
На Авраама. А, значит, Яаков тоже был похож еще на Авраама. Когда фараон его увидел, он удивился так. Он сказал, тебя случайно не зовут Авраам? Нет, сказал Яаков. Меня зовут Яаков. Меня зовут Яаков. Авраам это мой дедушка. Фараон, он сразу все вспомнил и сразу все понял. О, внук Авраам, он такой же праведник, как сам Авраам, что ему такие чудеса великие делаются, и что нужно быть очень-очень-очень осторожным, чтобы не сделать ему никакой обиды. У фараона сразу зачесалось, заболело. А, что-то такое у него там заболело. Что у него такое? Сразу он вспомнил, что с ним такое случилось. То место, которое ангел ему дал палкою 10 раз. Он сразу вспомнил, ой, с этими людьми нужно быть очень вежливым и очень осторожным, чтобы их не обидеть, потому что иначе будет. Он спустился с трона, он взял Якова под руку. Сказал, я очень рад, что ты приехал к нам. О, скажи, пожалуйста, сколько лет ты живешь в этом мире? Яаков удивился, что за вопрос такой. Сколько лет он живет в этом мире? Что это значит? Фараон спрашивает, сколько ему лет или сколько лет он живет. Напомните мне, что такое, в чем отличие, сколько человеку лет и сколько он живет. Кто такой у нас называется живой человек. А, который не умер, это сколько ему лет? А кто у нас называется живым? А, который Тору учит и выполняет заповеди, только тот называется живым. Есть такие люди, которым 90 лет. А сколько времени они прожили? Всего один день. За все эти годы они Тору учили, если собрать по минуткам, всего один день. Получается, что ему 90 лет, а живой он только один день. Яков не понял, что от него хочет фараон, что он хочет спросить, сколько ему лет или сколько лет он живет. Он сказал, сколько ему лет, да, и сказал, но годы моей жизни, они не так велики. Они не так велики, они не достигают годов жизни, лет жизни моих отцов. Яков так сказал из скромности. Он не хотел сказать, что он всю жизнь без перерыва учил Тору. Он не хотел хвастаться. Он сказал, годы моей жизни, то время, когда я жил, оно не так велико, как у моих отцов. Я не так много учил Тору, как Авраам, не так много учил Тору, как Ицхак. Живу я меньше, чем они. А лет мне столько-то. Он сказал, сколько ему лет. Фараон понял, что перед ним очень-очень большой праведник. Он сразу понял, что перед ним очень-очень большой праведник. Он его очень-очень уважил. И он его проводил до двери, которая подпрыгивала перед Яковом. И уходя, прощаясь с фараоном, Яков дал ему благословение. Благословил фараона. Вы знаете, как, чем благословил Яков фараона? Кто-нибудь знает, что за благословение он дал фараону? Что-то связанное с рекой, с Нилусом. О, кто это мне сказал, кто это мне напомнил?
Давид,
молодец, Давид, умница, замечательно вспомнил, совершенно верно, мы об этом говорили, когда мы разбирали недельную главу про евреев в Египте, как они там жили, из книги Шмот, так вот как раз сейчас, в конце книги Берешит, когда Яков прощается с фараоном, он дает ему это самое замечательное благословение. Каждый раз, когда фараон будет выходить к реке Нил, река будет подниматься к его ногам. Так вот, он благословил, Яков благословил фараона, чтобы каждый раз река Нил поднималась к его ногам, а весь Египет зависел от подъема, от разлива реки Нил. В Египте никогда не бывает чего?
Дождя.
Как же там растут все травы, все овощи, все фрукты, все зерна? Как они растут? Поднимается два раза в год, поднимается Нил, разливается. Они сделали от Нила много каналов, прорыли. К каждому полю ведет канал. Когда Нил поднимается, он заполняет все эти каналы водой, и они их сразу закрывают. Закрывают такими задвижками, чтобы задержать воду. Когда Нил опускается обратно, вода остается во всех этих каналах. Из этих каналов они зачерпывают воду и поливают свои огороды, свои сады, пока не кончится вода. Когда не было воды, когда Нил не поднимался, ой, были голодные годы, ничего не росло, все засыхало. Египет очень-очень жаркая страна. Как только Яков дал фараону благословение, так в Египте сразу прекратился что?
Голод.
В Египте голод закончился. Вы помните, что должно было быть 7 голодных лет. Прошло всего 2 года, и в Египте голод закончился, потому что фараон получил такое замечательное благословение от Якова. А во всем остальном мире еще 5 лет после этого был голод, а в Египте все. Пришел праведник и спас весь Египет от голода. Почему злодею фараону Яков дал такое замечательное благословение? Такое спасительное, замечательное благословение. Я вам скажу. Яков пришел к фараону в гости. Потому что в стране Кнаан был голод. И фараон его принял. И фараон его принял и разрешил жить ему, сколько ему захочется в Египте. Если кто-то кому-то делает что-то хорошее, то тот, кто получил что-то хорошее, обязательно должен что? Поблагодарить. Яков поблагодарил фараона. Он знал, что фараон злодей, но раз фараон пригласил его в гости, сделал ему что-то хорошее, он разрешил ему жить у себя сколько угодно, раз так, то он обязательно фараона отблагодарил, он его благословил. Так вот, он благословил фараона и ушел от фараона, простился с ним, отправился жить в землю Гошен вместе со своими сыновьями, вместе со своими внуками. Ой, как он любил своих внуков, как он был рад, что Менаше и Ефраим приходят к нему каждый день. Он их всему-всему учил, много-много-много Торы он им рассказывал, он их обучал. А Юсеф не мог к нему приходить. Вы знаете, почему Юсеф не мог к нему приходить? Есть две причины. Одна причина, потому что Йосеф, он был наместником Египта, у него было очень-очень много работы. Он должен был ездить по всему Египту и следить, чтобы египтяне работали так, как положено, чтобы не делали глупости, чтобы объяснять им, как вести хозяйство, чтобы страна не беднела, а богатела. Но эта причина маленькая. А большая и главная причина... Вы знаете, почему Йосеф не приходил к своему папе? Столько лет он его не видел, и теперь он к нему не приходит? Посылает только своих сыновей, Менаше и Ефраима? Я вам скажу. Йосеф знал, что если он останется вдвоем с папой, и никто рядом с ними не будет, то все братья, что они подумают? О чем может говорить Йосеф с Яковом, что он ему может рассказать? Они подумают, что Йосеф рассказывает папе, жалуется, как его продали в рабство. И Йосеф не хотел, чтобы братья так подумали. Поэтому он очень-очень редко приходил к Якову. И обязательно, когда он приходил к Якову, чтобы рядом кто-то был из братьев, чтобы они видели, что он не жалуется, он ничего плохого про них не рассказывает. Вы помните, что когда он был маленький, молоденький, когда ему было 17 лет, то он рассказал про братьев, что? Лашон ара. Йосеф, он понял, он тоже сделал тшуву. Он тоже раскаялся в том, что он говорил лашон ара. Теперь он не только не говорит лашон ара, не только не ябедничает, но он даже старается, чтобы никто не подумал, что он может, не дай бог, наябедничать, сказать лашон ара. Поэтому он очень-очень редко виделся с Яковом. Он посылал своих сыновей Менаше и Ефраима, чтобы они были с дедушкой Яковом, чтобы они учили Тору. А он был все время занят, работал в Египте, следил, чтобы все было в порядке. Он был наместником всего Египта. И вот, когда Яков уже очень-очень состарился, Яков решил, что пришла пора дать своим детям и внукам благословение. Каждого благословить. И он позвал Йосефа с его сыновьями, с Менаше и Ефраимом. Он позвал, он сказал: «Я хочу благословить вас перед тем, как я отправлюсь на небеса». Йосеф привел к нему Менаше и Ефраима. Кто был старший? Кто из них был старше, Менаше или Ефраим?
Менаше.
Йосеф взял его за своей левой рукой, чтобы он оказался напротив Якова. Напротив какой руки Якова? Нет. Если я вам протягиваю сейчас левую руку, да? С какой она у вас стороны видна? А для вас это какая сторона?
Правая.
Правая, совершенно верно. Если я вам протягиваю левую руку, то она у вас напротив правой. Если я протягиваю вам правую руку, то она у вас напротив левой. Если я хочу пожать вам руку, я протягиваю ее наискось, чтобы правой рукой пожать правую руку, да? А если... Да? Поэтому он взял Менаше в левую руку, чтобы это было напротив правой руки Якова, чтобы... Яков положил свою правую, главную, сильную руку, чтобы он положил на Менаше, на старшего. А Ефраим он взял в правую руку, напротив левой руки Якова. Когда он их привел к Якову, Яков был уже старенький, старенький, старенький. Он уже не очень хорошо видел, но Яков, он сделал что-то очень странное со своими руками. Он их сикель сделал так. Видно, как он их сделал? Он их поменял местами. И он положил правую руку на голову Ефраима, а левую руку на голову старшего Менаше и начал их благословлять. Йосеф увидел это. Он скорее подошел и он попытался поднять руку Якова правую переложить на Менаше. Он сказал: «Папа, Менаше, он старший. Ему полагается главное благословение. Ты, наверное, перепутал. Ты положил руку правую на Ефраима, а левую на Менаше. Наверное, ты перепутал». Яков сказал ему: «Нет, я не перепутал. Я знаю, что Менаше, он старший. Но из потомства Ефраима выйдет очень-очень-очень большой цадик, который будет больше, чем те праведники, которые выйдут из потомства Менаше. Поэтому я даю ему главное благословение, Ефраиму, а не Менаше. Это я не спутал, это я сделал специально. Я знаю, я вижу, беру Ахакодыш, в пророческом видении я вижу, что из Ефраима выйдет очень большой цадик». Знаете, кто вышел из Ефраима? Кто был потомком Ефраима? Из потомства Ефраима.
Йешуа
бен Нун, совершенно верно. Кто это мне подсказал? Натан. Молодец. Молодец. Что же мы учим из всей этой истории? Во-первых, мы видим, как нужно беречь себя, чтобы не жить рядом со злодеем. Что Йосеф сделал все, чтобы евреи не жили рядом с египтянами. Во-вторых, мы видим, как нужно беречь себя, чтобы не только не наябедничать, но и чтобы никто про нас не подумал, что мы, не дай Бог, говорим лашон ара. Чтобы даже никто не подумал про нас такое. В-третьих, мы видим, как Йосеф заботится о своих братьях, несмотря на то, что они сделали ему не очень хорошую вещь, да, продали его. Да? Но он не злится на них, и он очень-очень-очень о них заботится.